Галина Гончарова. По праву короля. О, вспомни, с временем тягаться бесполезно. Оно играющий без промаха игрок. Ночная тень растет и убывает срок. В часах иссяк песок и вечно алчит бездна. Вот-вот ударит час, когда воскликнут грозно тобой презренная супруга чистота, рок и раскаянье. Последняя мечта. Погибни, жалкий трус. О, поздно, слишком поздно. Шарль Бодлер. Часы. Пролог. Лиля отбросила за спину толстенную косу и пустила Лидархов в галоп. Умный конь и сам рад был побегать. Он полетел над полями, словно птица, прямо к закатному солнцу. Да, когда ты умеешь ездить верхом, это непередаваемое ощущение. Слияние с послушным и умным. И нет, не ложится сюда слово «животным». Какое же конь животное? Когда-то в детстве Лиля читала приключенческие романы. Тогда все было просто. Герои куда-то ехали, загоняли коней, крали их, меняли на новых. Да разве можно так поступить? Загнать Лидарха? Или обменять его, оставить? Это же не подлость, это хуже. После такого только что на осине вешаться остается, если дерево не побрезгует. И не надо говорить, что для них это был просто четвероногий транспорт. Вы посмотрите, какими глазами Джеррисон смотрит на Лидарха. Да и на своего четвероногого монстра, хотя тот аварцу и в подметке не годится. Для него конь это друг, а не расходный материал. Да, Джеррисон. Вот ведь еще вопрос. Так, наверное, и бывает, пока ты рвешься куда-то в бой, пока звенят мечи и свистят пули, пока падают вокруг люди, и нет времени призадуматься, сколько великих признавались, что в бою проще. Много, очень много. Там действительно проще. Надо убить врага, надо, чтобы тебя не убили. Надо защитить друзей и родную землю. Все. А вот когда начинается мир, когда за красивыми словами прячется чаша с ядом, когда из-под кустов вылезают вовремя спрятавшиеся змеи, а так и происходит, и становится сложно разобраться, где враг, а где друг. Вот для Али, Лилиан, все было просто. Сначала, когда она попала в тело несчастной графини, да еще в замок Иртон, выжить, навести порядок, отбиться от врагов, пережить зиму, сделали. А потом, когда она попала в столицу, стало тоже сложно, но понятно. Наладить производство, она, конечно, не гений, но хотя бы основы знает, а у местных и того нет, сплошные гильдии. Произвести хорошее впечатление на короля и придворных, разобраться с заговором, в который попала по чистой случайности. Вот ведь еще уроды! Можно понять, когда в заговоре участвуют те, у кого ничего нет. Денег нет, совести нет, перспектив тоже нет. Власть зажимает, жизни не дает. Тут понятно. Читай Мария Антуанетта с ее пирожными. За такое надо бить морду, не раздумывая, и устраивать революцию. Сноска. Лилиан не совсем права в силу плохого знания истории. Данная фраза появилась у Руссо, когда Марии Антуанетте было всего лишь 9 лет. А еще во Франции тех времен по вечерам было принято раздавать нищим остатки дневной выпечки, что за день не продали. Нет хлеба? Бери пирожные и кушай. Завтра ты их уже не продашь. Это еще Людовик XIV ввел. Примечание автора. А когда у тебя вопрос только в одном, какое пирожное стрескать первым, с малиной или с вишней, когда нет проблем, когда власти и денег хоть ложкой ешь? Ну и чего вам, сволочи, на месте не сиделось? Лиля обижалась не просто так. Сначала попали севильены, близкие родственники бедолаги Джеррисона. Хорошо, хоть муж до сих пор не знает кое-каких подводных камнях, да и не нужно ему такого знать, здоровее будет. Потом в тот же заговор влезли фалионы, А между прочим, Александр Фалион в свое время очень нравился ее сиятельству. Даже очень-очень. Негад он после этого. Редкостный. Он потом утверждал, что в заговор влез из-за обиды. Он де Лилиан полюбил, а она ему предпочла другого. Заметим в скобках, законного супруга и отца ее дочери. Чем обидела и на всю жизнь разочаровала в женщинах. Ну так извините. Будь у Джеррисона Иртона хоть 8 рогов, змеиный хвост и щупальца, как у Ктулху. Все равно Лиля попробовала бы с ним наладить отношения. Ради Миранды. Не ради себя, а вот ради дочери. Пусть Миранду рожала не она. Лиля искренне полюбила малышку и намеревалась сделать все, чтобы дочке было хорошо и уютно. Ради такого можно и супруга потерпеть. Правда, был шанс от него и избавиться. Милый граф по своему наплевательскому отношению к женщинам не принял одну из них всерьез, за что и поплатился ядом в стакане, чего стоило Лиле его вытащить. Наверное, каждому человеку хоть раз в жизни надо сходить на экскурсию в реанимацию и посмотреть, как оно там, а чиновников вообще пинками туда загонять, принудительно, и оставлять на трое суток. Вот после этого у людей навсегда пропадет желание шипеть на медиков, или урезать им зарплату, или обвешивать идиотскими бумажками. Лиля бывала и видела, и сама сделала то же самое для супруга. Можно сказать, повезло им всем, и дважды. И Джесс остался жив, и мозги у него включились. Пребывание при смерти оно как-то способствует, а для закрепления осознания граф чуть не 3 месяца просидел на жидких кашах и бульонах. Лиля безумно боялась язвы желудка. Операции она здесь провести не сможет. Гастроскопия еще не родилась, как раздел медицины, так что язва, тем более прободная, это приговор. Повезло. Видимо, яд не успел настолько сильно изуродовать желудок. Вовремя помощь оказали. А Джеррисон всерьез решил наладить отношения с женой. Получилось бы у них или нет, вопрос философский. Все равно разобраться не дали. С Вирмы пришло письмо. Когда Лиля нанимала Вирман для охраны поместья, меньше всего ее волновало, что у Лейфа там кровная месть. Да хоть что делай. Главное, помоги. Кто там виноват, кому мстили, Лилю не волновало совершенно. А в результате хвост приполз. Оказывается, кровная месть, она и у Вирман есть, и даже с одобрения круга. И надо либо разбираться с этим вопросом здесь и сейчас, либо Лейф окажется вне закона и никогда не сможет выйти в море. Да что там, его любой вирманин убьет, как бешеную собаку. Такой судьбы для друга Лиля не хотела и, не задумываясь, отправилась бы на Вирму отстаивать его интересы. А как иначе? Она Лейфа наняла, он ей клятву принес, ей и отвечать, и ответила бы. И не факт, что уцелела бы Вирма, ибо медик в гневе страшен и человека опасен, но не успела. Оказалось, что у его величества свои планы на графа Иртон, а именно отправляться в Уэльстер, забирать невесту его высочества, принцессу Марию, раз уж есть разговор с Гордвейгом, раз уж Анелия сбежала. Пусть Мария растет при дворе его величества Эдуарда, авось блудить не начнет и травить никого не приучится. Граф должен ехать, а для солидности с семьей и с целым посольством. Лиля было взъерошилась, но его величество вежливо объяснил, что больше-то некому. Гордвейк хотел бы видеть Лилиан. Нога у короля все еще болит. Пусть он и соблюдает все, что лекарь прописал, но хотелось бы и консультацию, так что Лиле хорошо бы поехать. А Джеррисон – племянник короля. Принц, его высочество, конечно, мог бы съездить, но это как-то не принято. Получается, что Ативер на себя ставит всяко ниже Уэльстера, а это нехорошо. Они нам больше должны за некондиционную принцессу, а вот граф Иртон в самый раз. Почему так? Графиня, а вы не ищите высшего смысла в требованиях этикета. Вы его просто выполняйте, и голова болеть не будет. Вирма. А вот на Вирму мы как раз отправим его высочество, и все будет отлично. Пусть Ричард опыта наберется, зубки отточит, договор о взаимопомощи с Вирмой подпишет. Есть там у них